Так, друзья мои, помните, у нас основополагающая тема была курса – это попытаться выяснить сущность христианства. Хотя, кажется, мы с ним уже знакомы вдоль и поперек. И, может быть, также помните, что я вам говорил, что по этой теме мы должны понимать, что есть две стороны. Есть вероучительные, которые касаются чего? Вот это что это такое? Сюда можно набить знаний? Сколько? А сколько угодно. Нет, в компьютере больше. А человек, каким был, таким и остался. Потому что это, по существу, все-таки в основном формальные знания, которые где-то цепляются за извилины нашей мозги, и так и остаются. Но, может быть, вы помните, я говорил, что есть и другая сторона понимания сущности христианства, точнее, понимания самого христианства. И назвал такое слово, слово, которое часто употребляется где угодно, в любых собраниях, как церковных, как религиозных, так и совершенно светских. Это какой-то какая-то еще есть духовная сторона. Да, это вообще интересно. Какая-то духовная сторона. Что это такое из себя представляет? С чем это связано? Какова же особенность этой духовной стороны в христианстве? И почему составляет его сущность, и не только сущность, но и все своеобразие по сравнению с другими религиями. Еще раз вам напоминаю, что в наше время, я понимаю, вот когда вот я вижу, сидят угнувшись, вы знаете, что я понимаю? Исихасты. Они устремляют свой взор куда? Молиться как, кстати, вот духовная сторона, как молиться нужно? Не так, как видите, католики. Рот открыл, глаза открыты, сейчас Господь Бог сойдет. А исихасты как? На маленьком стульчике. И углубившись в себя. Ибо Царство Божие-то где? Ну, а где Царство Божие, там и Бог. И представляете, молится как? Сосредоточив свое внимание не на небесах, а где? Внутри себя. Причем, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что по настойчивому, я бы сказал, уверению, вот так, опытных и святых людей, тот, кто хочет научиться молиться, то советует, прям очень советует, свое внимание держать даже не в голове. Вы слышите, как у нас обычно в голове же, правда? Даже не в голове, не на языке, уж тем более не на небе, что да избавит Бог, а держать внимание в верхней части груди. Я прошу обратить, друзья мои, ваше внимание на это, потому что мы в духовной, конечно, школе, мы все знаем, а молиться я не знаю как. Даже на тебе поем земного поклона забываем подчас сделать. Внимание во время молитвы должно быть вот там, где вот, вот я вижу, вот двое сидят и сосредоточенно прям в себя смотрят, сосредоточенно. Молодцы! Я вас поставлю в пример всех вот сюда рядом со мной. Сядете и будете вот так смотреть в себя. И я скажу, смотрите и видите, так вот и просветится свет ваш пред человеке. Вот. И все просветятся и будут знать, как совершать молитву. Да, в себе, в верхней части груди, кстати, не опуская ниже. В верхней части груди. Об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Об этом прямо это настойчиво подчеркивает, например, преподобный Иоанн Валаамский. Если кто читал его письма, кто, наверное, вспомнит, кто не читал, очень рекомендую почитать. Потому что а то мы говорим о духовности, и подчас просто даже не понимаем, а что это такое. Почитайте его письма. Они просты. Я не знаю, совершенно просты. Он был человеком не какого-то там образования, например, как игумен Никон Воробьёв. Это был образованнейший человек. И он писал языком, ну, соответствующим. А у Иоанна Валаамского все просто. Сами выражения, сами слова. Все просто, но столь же глубоко и замечательно, как и тот образованный. Кстати, дух объединяет. Ну так вот, сегодня, значит, я хочу немножечко с вами, друзья, поговорить вот о том, что составляет вторую сторону, и, я бы сказал, главнейшую сторону христианства. Почему главнейшую? А потому, что всю эту вероучительную сторону можно прекрасно усвоить, ни в какого Бога не веруя, и никакого, ни в каком Христе не нуждаясь. Я запомнил, и все. Бог Троица принес жертву, пострадал, спас, ну, неважно, как там, и все в порядке. И он сам по себе... А я сам по себе. Просто замечательно. Вот поэтому сегодня я считаю, что мы должны с вами все-таки поговорить о другой стороне, которая составляет, кстати, сущность всякой религии и христианства в том числе. Именно об основах, если хотите, православной духовной жизни. Я вам все время говорю христианской, увы, прошло это время давным-давно. Когда вы скажете христианской, скажут, какой? Какой христианской? Я помню, в Америке как-то сказал, у вас, я говорю, наверное, десятки всяких так, деноминаций протестантских, не ошибаетесь, профессор, у нас сотни. И которые рождаются чуть не ежедневно и чуть не ежедневно исчезают. Находятся энтузиасты, которые создают свое понимание христианства. Вот так. Итак, друзья мои, я хочу сегодня сказать об этом. И начну, может быть, с того, что еще раз напомню вам, и объясню о таком начале христианской жизни, которое связано с верой во Христа, но это, так сказать, мы, кажется, немножко понимаем. Но начинается уже жизнь в церкви с таинства крещения. Уже в церкви. Просто хочу вам напомнить о некоторых вещах, которые как-то иногда проскальзывают. Что происходит? Самое существенное в таинстве крещения. Мы же, знаете, какие, как началась наша школа в 17 веке, и брали оттуда, от католиков, потом от протестантов, все на свете. Чуть-чуть перерабатывали, но осталось очень много. В таинстве крещения прощается первородный грех. Что? Все. А вот представляете? Что это такое? Но мы с вами говорили, что такое первородный грех? Это не вина пред Богом, а это извращение природы человека, которое из бессмертной стало смертной, из бесстрастной стало страстной, тленной. Болезнь страшная. Онтологическое повреждение природы произошло. Вот что! Вот что такое является первородным повреждением. Кстати, вы знаете, первородный грех в православном богословии у святых отцов нет. Там есть первородное повреждение. у Макария Великого, например, Василия Великого, да. Природный грех – это появился уже в западном богословии, но к нам все благополучно это переходило, и до сих пор подчас читаешь это книги, 19 век книжки, прощается первородный грех. Адам согрешил, тут окрестили, все прощено, что за игра. Покрестили – и все. Что происходит в Таинстве Крещения? Если обратимся к святым отцам, а не к богословам, о чем они пишут? Оказывается, они говорят, в Таинстве Крещения верующему человеку, подчеркиваю, верующему человеку, сейчас скажу об этом, в Таинстве Крещения дается семя нового человека, которое возрождено Христом на кресте в страданиях и в воскресении. Семя, семечко, а не прощение какого-то первородного греха. Простить мою смертность – это что такое? Если бы это было, все, мы сразу бы окрестились и бессмертные. Ура! Семя дается. Об этом пишут святые отцы. Не какие-нибудь богословы, а святые отцы. Я вам зачитаю вот одну цитату из Игнатия Брянчанинова, который замечателен в частности тем, что он все свое учение основывает непрерывно на, цитирую, святых отцов. Непрерывно. Кстати, учтите, хочу вам напомнить, что критерием истинности любой мысли богословской, религиозной, христианской, что является критерием истинности? Согласное учение святых отцов. Другого критерия нет. Я скажу так, он скажет эдак, третий скажет еще иначе. И что? И поехали во все стороны. Говорят так, как раки расползлись. Что критерии где? Когда мы слышим эту странную вещь, кажется формально хорошей, но на самом деле неверные, просто глупые, что только Писание, кажется верно только Писание. Но разве мы не видим историю? Откуда появились все разделения в христианстве? Откуда? Свое собственное понимание Писания. Поэтому, когда Лютер говорит, что Писание само себя объясняет, это, знаете, это просто... Я не понимаю, как можно сказать такую глупость. Иначе не было бы разделений. Все бы мы верили одинаково. Никаких непониманий. Все было бы ясно, все было бы едино. Ничего подобного. Разделились и разделяемся. Каждый во что горазд. Поэтому это чрезвычайно важно. Истинное понимание Священного Писания, истинное понимание религиозных истин, христианских истин, понимание, что такое догмат Троицы, что такое искупление, жертва Христова, что такое воскресение, спасение. Только, повторяю вам, братья, запомните, пожалуйста, совокупный, то есть соборный голос святых отцов. Не один отец сказал одно, другое, другое, третье, третье. Нет. Недаром мы так почитаем соборы, вселенские соборы, потому что верим, что здесь выражается понимание всех святых отцов данного вопроса. Следовательно, понимание какое? Не личное того или другого святого отца, не личное, а какое? То действительно откровение Божие, которое давалось людям святой жизни. Поэтому на соборах изучали, как пишет Василий, как пишет Григорий Богослов, как пишет Григорий Ниский, как пишет Афанасий Великий. По этому вопросу сравнивает все. Говорит, вот их единое мнение по данному вопросу. Это есть истина. Только в данном случае крещение. Что пишут, оказывается, отцы? В этом отношении замечательно вот цитату, которую я вам зачитаю, она небольшая, не беспокойтесь, святого Игнатия Брянчанина. Он пишет, согласно Исаак Сирин, да, святой Исаак Сирин, слово первое и 84-е, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Христос насаждается, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какую проводим жизнь. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями, и по мере этого возделания, еще бы, говорит он, крещенный хуже некрещенного. Вот, оказывается, когда он сияет. И дальше пишет, смотри, это Игнатий пишет, преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, отцов Ксанфопулов, это из Добротолюбия, главы 4, 5, 6. Ссылается сразу на нескольких отцов, сразу. Исаак Сирин, Марк Подвижник, Ксанфопулы, Тихон Задонский, наш русский святой, писал, он уподобляет, сейчас я скажу, это семя Христово, которое севается в крещении, живой вере. И пишет так, вера живая есть дар Божий и есть как семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается. Интересно в связи с этим заслушать высказывание патриарха Сергия Старгородского. Кстати, еще раз я говорил вам, еще раз повторяю, его книга «Православные учения о спасении» – это довольно редкое явление в богословской литературе, именно в богословской литературе. Почему? Он там непрерывно цитирует не просто отцов богословов, но и отцов подвижников. И вот Сергий Патриарх пишет, дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Опять к семе. Человек постепенно очищается от грехов, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного. Поэтому преподобный Ефрем Сирин пишет, что в крещении есть только предначатие воскресения. Не все уже, все, мы воскресли. Крещен человек и все. Нет, только предначатие, только семечко. А семечко, вы знаете, что такое семечко? Вот когда начали исследовать египетские пирамиды, то в пирамидах, ну, например, пирамида царя Онуса, Унос такой был, которая построена за 2400 лет до нашей эры, нашли пшеницу. Представляете? Но она не дала никакого плода. 3000 лет прошло. Там 2,5, здесь почти 2000. 3500 лет зерно лежало. И что дало? Хороший урожай. Поэтому Ефрем Сирин пишет: крещение есть только предначатие воскресения из ада, но не само. Поэтому может быть крещенным хуже всякого некрещенного. Семя так и остается. Ничего не дает человеку. Вот в связи с этим святые отцы очень серьезно предупреждают. Давайте я пользуюсь случаем, чтобы напомнить вам, друзья мои. Вот, например, Кирилл Иерусалимский пишет, святитель: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух Святой не будет тебя крестить». Вы слыхали когда-нибудь что-нибудь такое? Крещеный? Да-да-да, крещеный. Лицемерие что значит? Ни во что ты не веришь. А так. Это вот личные случаи. Мне говорит, замуж выхожу, я говорю: а он же верующий? Нет, он не верующий. Но он обещал покреститься, чтобы только жениться. Если лицемеришь, люди крестят тебя. То есть обряд, форму совершают, а Дух Святой крестить не будет. Друзья мои, вы знаете в народе, крещенный или не крещенный? А он крещенный? Сам внешний обряд уже рассматривает как тождественным таинству крещения. Я вам зачитал это Кирилл Иерусалимский, а вот Марк Подвижник, что пишет преподобный: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Не дается. Слышите? Обряд совершили. А где же приобщение Богу? Народ, кстати, я почему вам говорю, будьте священниками. Народ не понимает это. Ему главную форму – окрестить. Ты крещеный? Нет. А что это такое? Давай крестись немедленно. А вы знаете, что пишет Семён Новый Богослов, в частности? Я вам святых отцов привожу, друзья мои, не богословов. Преподобный Семён пишет: «Принявшие крещение твое, Господи, твое, от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь…» Слышите? «Будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие, по словам твоим, святую одежду твою». Никогда не говорят об этом. Никогда не говорят об этом. Крестить, крестить, крестить. А что оказывается? Будут иметь большие осуждения, нежели некрещенные, как поругавшие одежду твою. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, так и хочется и креститься, осужден будет. Я вам просто говорю об этом, потому что народное понимание христианства совсем другое. Главное – крестить. А вера не важна. Может, потом уверует. Но не уверит, что же делать. Вот такие, друзья мои, серьезные вещи. Вот так. Вот в связи с этим Я хочу сказать, что крещение само по себе еще не исцеляет человека ни от какой первородной поврежденности. Он остается смертным. Вы представляете, это интересно. И нам говорят, нет, прощается первородный грех. Это грех надо не прощать, а исцелять. Страстность исцелять надо, смертность исцелять надо, а не прощать. В крещении человек остается смертным, тленным и страстным. Поскольку Сефрем Сирин говорит, это только предначатие воскресения, но еще совсем не воскресение. И недаром Господь однажды сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, а когда он выходит, мы верим, что в крещении, да, конечно, когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища себе покоя. А что дальше? И не находя, возвращается в того человека, находит его пустым, незанятым. И тогда идет и берет с собой семь злейших себя. И бывает тому человеку последнее хуже первого. Об этом никогда не говорят. Вы слышите? Об этом не предупреждают. Почему? Нельзя же совершить таинство, если нет веры. Вот так. А почему такой взгляд верит в таинство, как в магию? Главное – совершить обряд. У язычников верно, но тем и отличается язычество от христианства, а христианство от язычества. Что в язычестве, да, главное – совершить обряд. В христианстве нет веры – нет благодати. Кстати, вот я вам зачитал Симеон Нового Богослова, что крещенный таким образом в младенчестве и не оправдавший своей жизнью будет осужден больше, нежели некрещенные, сейчас, да, то я вам хочу сказать, что, вот, например, наш очень самый известный историк Древней Церкви Василий Васильевич Болотов, профессор Питерской академии, он, кстати, проводивший тщательные исследования, знаете, что пишет? Что крещение младенцев в Византии вошло в практику лишь с IX века. 800 лет церковь держалась еще, но потом так. И святые отцы об этом, ой, как предупреждают. Так, пожалуйста, что-то хотел спросить, да?
Вы сейчас привели несколько цитат, которые говорят о том, что к крещению нельзя, не должно поступать, подходить без веры.
Да.
Когда к священнослужителю подходят люди, что или каким образом они могут засвидетельствовать перед ним свою веру? Потому что иначе, получается, ему не стоит их крестить. Или они приносят ему детей, говорят, мы хотим крестить.
Я понял.
По-разному люди говорят.
Угу, я понял.
Много. И что? Ну, из беседы ты думаешь, верят? А, ведь...
Я вас понял. Действительно, священник доверяет тех, кого спрашивает. А верующие? Они отвечают, да, верующие. Да, верующие. А может, они то ли верят, то ли не верят, он в душу не заглянет. Поэтому задача священника – не просто спросить, веруете или не веруете, а предупредить, что если крещение будет совершено без веры, то вас ожидает то-то, то-то и то-то. А что ожидает? Когда дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам. Семь злейших. И мы нередко видим, вы знаете, особенно это обнаружилось вот во время революции 17-го года, когда часто в первых рядах стояли выпускники духовных семинарий и академий, в первых рядах революции, революционеров. Сам Сталин учился ведь в семинарии, хоть его выгнали оттуда, правда, да, научился. А в Арсенуфии преподобный Оптинский что написал? Революция вышла из семинарии. А знаете почему? Вот Никон Воробьев писал, как нам преподавали закон Божий. Эти цитаты, наизусть зубрежка, никаких ответов на вопросы. Говорит, уроки закона Божьего у нас превращались во время острот и кощунств. Если формально преподают, а ощущается же людьми, как он преподает, как автомат, или это человек верующий, который говорит. Когда не отвечают ни на какие вопросы, так, что получается? Поэтому священника задача, отвечая на очень хороший вопрос, священник обязан предупреждать. Потому что вы мне можете ответить, это дело вашей совести, ответить, но я должен вас предупредить, что если человек принимает крещение без веры, то тем самым он подвергается очень серьезной угрозе. Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Вы слышите? Проклят, вот о чем говорит Писание. Проклят всяк, который творит дело Божие с небрежением. А тем более такое дело, когда принимает крещение, оказывается, лукаво. Я вам зачитал, что святые отцы говорят, если лицемеришь, то дух тебя крестить не будет. А другие отцы-то говорят, не только не будет. А поскольку ты лицемеришь, то еще семь злейших войдут в тебя, и будет последнее горше первых. В IV веке, вы знаете, многие даже принимали крещение очень поздно. Даже такое. Иногда переходили, так сказать, разумную даже грань. Но дело в том, что крестились, конечно, только сознательно, только по убеждению. Но никак хватали младенца, его во что угодно крестить. Во что уходить? Да по что угодно крестите. Хоть в синагогу, хоть в Будду, хоть во Христа. Святые отцы говорили, есть исключение, когда можно крестить младенца. Слышите, есть. И его тоже надо знать. Священникам это надо знать. Вот, об этом пишет Дионисий Ареопагит, ну, псевдо-Дионисий, как вы знаете, Дионисий. Он об этом пишет, что если у вас есть наставники, ну, в данном случае, я скажу, хотя бы родители сами, и если они гарантируют и обещают, что постараются действительно человека, который крестит, воспитывать в духе, а не только в голове, христианской веры, то можно крестить, но тогда родители берут на себя всю ответственность. И поэтому должны быть очень к этому внимательны. Вот это единственное исключение, которое, так сказать, допускается. Я вот вам сказал о крещении, поскольку это без принятия крещения, хочу вам сказать, невозможно человеку достичь тех духовных даровании, которые обещаются христианину Христом. Это точно. Никто и никогда, если вы посмотрите ветхозаветных праведников, вы не найдете никого, кто бы мог достигать тех вершин духовной жизни, которые достигали преподобные христианской церкви. Вы не найдете. Вы увидите их жизнь какая. Да, церковь их приняла, они праведные были, не смешивайте. Праведные, то есть, скажу, справедливые. Старались поступать все по правилам морали, это все, но достигать того приобщения Духа Божьего, который достигают святые отцы, принявшие крещение, этого никогда не было и не может быть, потому что Духа Святого они еще не приобщались. Так, и что же теперь, если человек крещенный и принимает по вере это таинство. Начинается, кажется, он же верующий, начинается духовная жизнь. С чего? Вот тут, друзья мои, я боюсь, что я скажу, и мне самому станет стыдно. И, может, у вас у кого-нибудь поцарапает в душе. Ну, кроме тех, которые, конечно, в компьютер углублены, конечно, у них не будет царапания никакого. Они погружены в свое, да. Да. Знаете, что требуется? Когда преподобного Серафима спросили, а почему же сейчас мы не видим таких святых и подвижников, которые были в древней церкви? Он ответил, я расшифрую, и он ответил кратко, но мне прям даже не хочется кратко, я хочу расшифровать. Люди настолько стали слабыми, бессильными и в то же время гордыми, что они даже не могут себе, в себе, а не где-нибудь, принять решение, что я христианин, и отныне я постараюсь всю свою жизнь вести в соответствии с заповедями Христа. Он ответил кратко, потому что нет решимости. Интересно, кто принял решение? Нет, нет, голосовать не будем, а то я сам боюсь, первый под стол свалюсь. Кто это принял решение? Все. Отныне я буду жить во всем. Постараюсь не осуждать, не завидовать, не лгать, не лукавить. Постараюсь. Я постараюсь, я принимаю решение. А дальше что? А дальше отвечают. Отвечает, нарушил, тут же кайся пред Богом. Господи, прости меня, я обманул. Я клеветал, я слукавил. Понятно, что такое принять решение, что такое решимость? Следить за собой и сопоставлять свое поведение с заповедями, а не с чем-нибудь, я не знаю, с какой-нибудь общечеловеческой моралью или прочее, с заповедями. Напоминаю еще раз, нравственность и духовность – вещи разные. Нравственность оценивается по поведению человека. Чисто по внешним вещам. Он не крадет, уж не убивает, да, не дерется, да, и прочие вещи, да, не хулиганит. То есть по внешним вещам, кажется, не врет, он нравственный человек. Я так с одним говорил, доктором наук. Он мне говорит, Алексей Ильич, А что вы? Я никому никакого зла не делаю. У нас в коллективе все нормально. Я говорю, ну слушайте, так вас надо в святцы поместить. Он смеется и говорит, ну как хотите. Да. А внутри что? Сколько внутри желаний, намерений, целей, влечений, одних плотских сколько влечений, а влечений к богатстве, к богатству, к комфорту, к славе, влечений, их никто не видит, никто не слышит, а душа наполнена чем? О, слава, богатство суетное. Внешний человек нравственно все. Все кажется нормально. Вот оказывается. Значит, духовность касается чего? Состояния души. Души, в которой мы не смотрим. Непрерывно всех осуждаем. Так? И видим себя хорошими. Даже не понимаем, что само осуждение уже свидетельствует о чем? О моей гордыне. Потому что когда я осуждаю другого, я тем самым подчеркиваю, говорю всем, вот видите, какой это идиот, он вор и мошенник, как они только могут это быть, почему их не уберут? То есть, вы слышите, а что дальше? А что дальше-то? Значит, я-то не такой, как они. Вы слышите? Я же осуждаю это. Я этого не делаю. Я хороший. Понятно? Бесчастный человек. Какая гордыня и тщеславие. Все вокруг меня плохие. Один я хороший. Как святитель Феофан и повторял такую фразу. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Вот она духовность-то где. Дух невидим, внутри человека скрывается. Вот так. Так вот, решимость, о которой говорит Серафим Саровский, она заключается в том, чтобы человек, который называет себя христианином или хочет стать христианином, независимо от того, крещен или не крещен, даже если крещен, у него, может быть, зерно лежит это, там высыхает пшеничное, он должен принять решение, в конце концов, я христианин, значит, я постараюсь, Господи, помоги, Господи, помилуй, постараюсь отныне, все, вот с этого момента решаю, жить теперь так, как говорит Евангелие. Вот с чего начинается духовная жизнь человека. Я сказал вам об этом, но хочу сказать, при этом подчеркнуть, что вот это вот решение начать жить по Евангелию, оно же должно исходить и будет исходить только тогда, вы слышите? Только тогда. Вот в нас не знаю, но может исходить только у того человека, который увидел, что он живет не так. Вы знаете, я вижу себя хорошим человеком. В общем, я хороший. Ну, грехи есть, у кого их нет. Но я хороший человек. Что? Только не троньте меня, то увидите такую хорошесть, что отскочите за километр. Мое самолюбие, если заденете. Для того, чтобы принять это решение, надо хотя бы немного увидеть, какой я есть. До тех пор, пока я вижу себя хорошим, мне и принимать решение нечего. Я уже хороший. О чем мне принимать решение, скажите? Я же хороший, все. Я и так живу по заповедям, все. Как это можно увидеть? Вот здесь соединяется одно с другим. Я только тогда на самом деле увижу, кто я есть на самом деле, только когда сопоставлю свою жизнь с Евангелием. Да одно это несчастное осуждение только уже мне покажет, кто я есть. Ничего даже другого. Уж не говорю о зависти там, о гневе, возмущении и прочее, лукавстве, и говорить нечего. Одного этого достаточно, я сразу вижу, я не могу. Все, я хороший. А все сверху донизу, все делают не так. А знаете, как это не так? Не так, как я считаю правильным. Как я считаю правильным. При этом самооправдание колоссальное, да. Вы знаете, то есть вот это видение себя, что я живу, оказывается, не так, я не такой совсем, каким я должен быть и которым меня призывает Евангелие. Совсем не тот. Увидеть себя. Это называется познать себя. Познать себя. Вот, оказывается, что необходимо. Это самое важное, без чего абсолютно невозможна христианская жизнь. Поэтому святой Исаак Сирин писал: «Блажен человек, который познает себя, познает немощь свою», он пишет так. Блажен, который познает немощь свою. Знаешь, что такое немощь свою? Вот я хотел не врать, раз и соврал. Хотел не осуждать, раз, и тут же. Хотел не объесться, хоп, и объелся. И чего только нет. Хотел не хвастаться, ну а как не похвастаться? Когда сделал что-то такое, знаете ли, как мне кажется, великое. Не блажен человек, который познает немощь свою. И он пишет, потому что это ведение является для него, для человека, основанием, корнем и началом всякого блага, то есть правильной христианской жизни. Если хотите, друзья мои, то в духовной жизни это является центром, это корнем, это самая суть. Вот стреляют, когда учатся стрелять, в десятку. Так вот, эта десятка что такое? Увидеть себя, что я совсем не тот, кем я должен быть. И пока я этого не увижу, точнее, значит, я вижу себя хорошим, ни о какой духовной жизни речи быть не может. Тот, кто хорош, все, все, он уже мертв. Никуда он не сдвинется. Ему покаяние не нужно. Молиться, ну, так оно, можно испортить, ну, исполнить, ну, кое-что так погрешно. Но вот в чем суть дела. Корень духовной жизни заключается именно в познании себя, или, как пишет Исаак Сирин, познание немощи своей, немощи. Вы понимаете, что такое немощь? Еще раз повторяю. Я хочу и спотыкаюсь. Хочу и нет. И провалился. И опять испортил, опять не то сказал и так далее. Вот это есть немощь. Отсюда проистекает одно из самых важных христианских деланий, без которого вообще духовная жизнь не может существовать. Даже если человек когда-то увидел, что-то его озарило и так далее. Но без чего просто не может быть христианской жизни. Это молитва. Молитва, друзья мои. Страшная беда, во что превратилась молитва в христианстве, в христианах. Это уже страшный порок. Порок. Не только страсть, это порок. Никто не молится. Молится только тогда, когда что-то случается, какая-то беда. Внешняя или внутренняя, но беда. А особенно, когда меня обидели. Ой! Особенно, когда меня обманули, меня обокрали. Ну, мало ли что случилось со мной. Вот тогда я буду молиться. А вот так молиться о своих грехах – это нет. Я вычитываю молитвы. Утренние, вечерние – вычитываем. Причем вы вот будете священниками, так учтите. Если сейчас мы не учимся молиться, то также будем совершать и богослужения. Божественная литургия. А ты где сам? Ты на литургии или нет? Или только как робот произносишь слова, положенные здесь? Мне кажется, это чисто мое личное мнение, мне кажется, что развитие научно-техническое прямо ведет нас к тому состоянию, к выражению, к осуществлению, реальному осуществлению того, что творится в нас самих внутри. А именно, скажу вам страшную вещь скажу, и это будет, наверное, то есть я не сомневаюсь. Священник может все говорить, все слова, правда? И не молиться. Так тогда зачем священник нужен? Слушайте, ура! Ура же! Робот может это делать! Мы его сделаем точно как человека. Мы его оденем во все одежды священные, которые нужны. Он будет произносить все эти слова. Все в порядке. И ничего не нужно. Достигнем это? Я не сомневаюсь. Я вот повторяю неоднократно, как я был в одном храме, там, за границей. Вошел, в храме никого нет, роскошный хор, слышу, поет. Ну, красота! Священник произносит там соответствующие слова за литургией. Но потом не выдержал, все-таки пошел посмотреть, ну, на клиросе, где же такой этот хор? Оказывается, никого нет, стоит магнитофон. Даже не стоит, а стоит магнитофон там, видим, в алтаре. Священник нажимает кнопку, и хор поет. Господу помолимся, нажал. Господи помилуй. Да, раз, и херувимскую запели. Хоп! И вам милость мира вовсю. Правда же? Вы слышите? Это я был свидетелем. Слышите, это я вам факт привожу уже. Вы, кстати, имейте в виду, будете, когда служить, то же самое служить, не хочется, правда же, молиться. Тоже магнитофончик себе, будете ткать пальцем, и все. А сами думать там и смотреть, может, да, телевизор посмотреть, еще что-нибудь. Учитесь, учитесь. И скажете, в Московской духовной академии нас этому учил один профессор, как правильно служить. Вот так, уметь ткать пальцем вовремя, только не ошибиться, не ошибитесь только. А то вдруг перепутаете херувимскую с милостью мира. Что тогда делать будет? Придем к этому. И уже приходим к худшему. Уже в Германии, в некоторых католических храмах совершается так называемая месса дураков. Шумная толпа во главе с пастором под гиканье и какие-то песнопения, врываются в костел, шуточки, прибауточки. Пастор с амвона, что там амвона, там же, вы знаете, иконостасов нет. Кстати, очень хорошо, что нет иконостаса. Да, у нас прячется за иконостас, можно спрятаться, вы понимаете ли? Все, а там не спрячешься, там приходится вести себя уже ну, нормально, никуда не денешься. Ну, а тут с гиканьем, с шуточками, анекдотами совершается месса. Вот так. Дошли?
Дошли. Дойдем.
Идем к тому, что уже священник может превратиться в робота. Иногда превращаются. Превращаются иногда. Да. Которые, может быть, усвоили себе внешнюю богословскую сторону христианства, но абсолютно даже не думают о молитве. Без молитвы нет религии, друзья мои. Нет никакого христианства. Вот. Тогда происходит обман. Тогда действительно права будет атеистическая пропаганда, которая говорила в советские времена и сейчас еще иногда повторяет обманщики, попы. Обманывают народ и больше ничего. Они, конечно, это говорят по злобе. Это понятно, по неприязни, но избави Бог, чтобы они не попали в точку. Очень легко скатиться на то, что совершать, кажется, богослужение, служение Богу, а оказывается, представлять собой только манекен бездушный, и все. Так вот, друзья мои, вот насчет молитвы, я вам хотел тут сказать несколько вещей. Я как-то купил книжку здесь. Наставление, наставник молитвы Иисусовой, жизнеописание старца Харлампия Дионисийского. Дионисиадского. Вот, в которой, оказывается, этот афонский старец Харлампий, пришедшему к нему молодому человеку, пришедшему, который хочет стать на этот путь, приказывает вечером, сейчас будешь вместе с нами исполнять правила. Правило большое. 14,5 тысяч молитв Иисусовых. Молодой человек, ну, представьте себе, вам говорят, учитель, я не могу. Ответ. Я вам по книге говорю, будешь. Ну, тот будешь. Ну, что ж, ладно. Но будешь читать молитву следующим образом. Вот тебе четки. Четки там 300 молитв Иисусовых. Будешь читать 3 четки из «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» и 1 четку, то есть 300 молитв, «Представи, Богородица, спаси меня». И вот так 4 круга. Ну, молодой человек, приказали, да, но как? Ты должен читать эти молитвы, слышите, учитесь, быстро, как может только быстрее. Потому что написано в книге, этот молодой человек, не прошло и часа, как написано, ну, наверное, час прошло, как он исполнил уже эти 4 круга, то есть 3600 молитв Иисусовых. За час, в часу, допустим, наверное, можем сосчитать, 3600 секунд. Так? Ну, знаете, я попробовал. Как же это такое? Господи Иисусе, помилуй меня, чтобы в секунду успеть. И никак сбиваюсь тут же через одну-две прям. Не прошло и часа, 3600 молитв Иисусовых. Как можно быстрее. И дальше он пишет. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается, а здесь не проходил. Видите, как здорово, покупать не надо. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотец, 3600 молитв. В конце четвертого круга, то есть в конце всего правила, 14400 молитв. Его душа внезапно затрепетала от слез славословия и благодарения. Харалампий ответил ему на это: «Я рад, сам я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых». Я читаю, я недоумеваю, что это поклёп какой или что это. Ни одной ссылки, ни на одного святого отца, чтобы когда-нибудь какой-то святой преподобный советовал произносить молитвы как можно быстрее, не останавливаясь. Ну, так, как вы, знаете, поете, вот курлыкаете. Вы знаете, как вы курлыкаете? Нет? Кирлис, 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 кирлис. Народ стоит, что такое с хором в академии творится-то. Наверное, семинаристы с ума сошли. Курлыкают, и все. Кирие илейсон, Господи, помилуй. Да нет, они, нет, нет, они крылись, 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 крылись. Это кто там курлыкает, когда летит, я не помню. Какая птица, журавли, да? Правда же здорово? Но мы прямо следуем этому великому правилу. Скоро мы достигнем, наверное, святости Афонской, не иначе. Слышите, во что можно превратить, как извратить молитву Иисусову? Что пишут святые отцы? Молитву Иисусову произносить неспешно, с полным вниманием каждому слову. Святитель Игнатий пишет: на произнесении 100 молитв, совершение 100 молитв Иисуса, уходит примерно 100 молитв, полчаса. Потому что произносить неспешно, с вниманием, делая даже краткую паузу. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи, слышите, с маленькой паузой. Полчаса. Здесь за час 3600. А вы знаете, это откуда? У святых отцов нигде и никогда вы этого не найдете. Но найдете другое, и вам это надо знать. В Индии давным-давно открыли, сделали открытие. Существует так называемая практика мантра джапы. Так вот, цитирую вам, практика мантра джапы приводит в состояние самадхи, когда имя Бога постоянно повторяется. Мантры Ну, вы же проходили, знаете же, это подчас это слова, которые, смысл которого даже никто и не понимает, потому что личная мантра дается каждому человеку. Но главное, там есть одно, допустим, Кришна, которое он понимает. Оказывается, если повторять вот так бессмысленно, непрерывно, так, то наступает состояние самадхи. Вот эта сладость, о которой так откровенно сказал юноша этому отцу Харалампию, и которому Харалампий так возрадовался. В Индии давным-давно это открыли. Кстати, на фоне никогда этого не было. Слышите? Это открытие 20 века. Слышите? 20 века. Чем оно хорошо? Во-первых, вы можете совершить правило 14 500. Буквально за... Он очень, представляете, с такой скоростью. Это же очень быстро. Во-первых. Во-вторых, дает наслаждение, приводит к наслаждению, к переживанию как будто бы не знаю чего, ну, которое называют, конечно, благодатью Божией. Наслаждение. Все, правило исполнено. Все сделано. И вы знаете, это идет от кого? Это идет от Иосифа Исихаста, которого Варфоломей, небезызвестный вам патриарх Константинопольский, который сейчас устроил этот страшный раскол в православии. Вы же знаете, какой раскол в православии он сейчас устроил. Все же буквально вот на грани сейчас. Он канонизировал этого Иосифа Исихаста. А кто он такой? Хотите узнать? Хорошо. Его книга «Выражение монашеского опыта» издана у нас здесь, в Лавре. Вот что он пишет, Иосиф Исихаст, сам о себе. И вы сами решите, как, можно так о себе писать или нет. Друзья мои, вы обратите все-таки внимание, ну, слушайте, вы же нигде уже, ну что, будете заниматься, что ли, этим? Тут я вам подготовил, все, вам это же нужно. Как жалко, если вы мимо ушей пропустите, а потом будете так курлыкать молитву. Итак, Иосиф Исихаст, «Выражение монашеского опыта». Так вот, после таких 8 лет от палки, который давал своему телу каждый день из-за плотской брани, слышите, он пишет, что он 8 лет о себе бил себя палкой из-за плотской брани, от поста, который я держал, бдения, вы слышите о себе, что он пишет, и других борений я превратился в труп и слег больным. И уже отчаялся, ибо потерял надежду победить бесов и страсть. Но первое, что меня поразило, когда я читал, это о себе пишет, как он бил себя палкой, постился и прочее, расписывает свой этот подвиг. Как-то не по себе. Ну, что дальше он пишет? Он. И однажды ночью, когда я сидел, открылась дверь. Я, склонившись, творил умную молитву и не посмотрел. Подумал, что это отец Арсений открыл. Затем чувствую снизу одну руку, раздражающую меня к наслаждению. Смотрю, и вижу беса блуда плешивого. Я бросился на него, как собака. Такая была у меня на него ярость, и схватил его. И на ощупь волосы у него были, как у свиньи. И он исчез. Все вокруг наполнилось вонью. И с этого мгновения ушла вместе с ним и брань плоти. И стал я впредь бесстрастен, как младенец. Вы понимаете, интересно? Святые отцы говорили, не верь своей плоти, пока не ляжешь во гроб. Он стал бесстрастен впредь, как младенец. Эти описания своего подвига. Схватил этого беса, схватил. Господи, Боже мой! Бросился на него с яростью. И сразу бесстрастие получил. Вы знаете, во всем этом описанию у него нет ни малейших намеков даже, а не то, что каких-нибудь высказываний святых отцов. Они пишут совсем о другом характере борений, и с плотью, и с другими страстями. Здесь что? И вот от этого человека пошли ученики, сейчас на фоне. 20 век, сейчас уже 21-й. Пошло что? Вот это вдруг открытие, как надо молиться, которое 2000 лет не знало христианство. Оказывается, как молиться надо? Курлыкать. Я так образно говорю, понимаете, ну, курлыкать, представьте, тут можно, вот когда вы курлычете, там, по-моему, в секунду успеете за час произнести, наверное, 3600 курлыканье, да? Посчитать бы, конечно, бы. Потому что это не «Господи, помилуй», потому что это не молитва, а курлыканье. Вот, оказывается, мы вступили в какое сильное искушение. Слышите, искушение. В 20 веке появилось новое учение о молитве. Надо произносить слова молитвы как можно быстрее, с огромной скоростью. Откуда это взяли? А удобно. Если есть правило, я могу очень быстро его совершить. Ах, вот как! Ну что ж, дура лекс, сет лекс. Дура закон, но закон. Ах, дура закон или как там по-русски? Суров закон. Да. Ну хорошо. Да, ну я уже на вопрос этот ответил. Когда принято решение жить по-христиански, искушение становится полезным. В каком смысле? Потому что через это решение я убеждаюсь, что я ни к чему не способен, оказывается. Господи, помоги! Только Ты можешь спасти меня. Ну, помолимся.